Добро пожаловать на нашем преломлении хлеба. Давайте сперва помолимся. У нас список есть. Отец наш Небесный, обращаемся к Тебе во имя Иисуса. Отче, мы Тебя любим, и мы здесь потому, что мы Тебя любим. И, Отче, мы хотим, чтобы мы будем приближаться к Тебе и к Иисусе. Помоги, Отче, чтобы мы будем понять чуть побольше о Его распятии, о Его страданиях и Его воскресении. И пусть мы будем все это как-то переводить на нашем личном понятии, чтобы мы сами, каждый, чувствовали бы Твое присутствие. Чтобы мы каждый чувствовали нашу ответственность перед Тобою и уровень Твоего любви к нам. Отче, прибудь с нами, пожалуйста. И пока мы ждем пришествия Иисуса, прибудь, Отче, с теми, которые не рядом здесь, тех, которые не могли бы сегодня быть с нами. Отче, прибудь с нами здоровьем, чтобы мы сможем жить и служить Тебе. Благослови, Отче, Сандра с этим ребенком, Лариса и Настя, Валерий и Юрий, Эмма, Алвина, Сергей, Владимир, Норманс, Инесса, Дима, Алина, Залина, Артур, Ксения, Татьяна. Отче, дай нам, пожалуйста, Твое специальное благословение. Пусть мы будем на самом деле чувствовать, что Ты избавил нас из всякой лукава, из всякий грех, который мы совершали раньше. Пусть мы будем ходить в обновленной жизни с радостью. Отче, благослови тех, которые пока не приняли крещение, тех, которые еще решаются. Отче, прибудь с ними, чтобы они решили бы поскорее. Прибудь с нами с этими борьбами, которые мы как-то не сможем поделить слуг с друг другом или перед всем. Отче, прибудь с нами и дай нам победу в каждом внутренней борьбе, которая у нас есть. И пусть, Отче, мы будем в конце концов закончить наши дни с Тобой, и пусть наша судьба было бы в конце концов жить вечно в Твоем царстве. Пусть, Отче, Иисус пришел бы поскорее. И пусть мы будем становиться в этом день перед Тобою и перед Иисусом чист перед Тобою из-за Твоей милости и любви к нам. Итак, Отче, прибудь с нами. Ты читаешь наше мышление, наше сердце. Дай нам, Отче, то, что на самом деле нам надо. Признаю, Отче, что Ты лучше знаешь. И ты вообще действуешь на масштабе, который мы не сможем. Отче, мы тогда уповаем на Тебе, мы доверяем Тебе, мы верим, что на самом деле Ты с нами. Отче, мы Тебя любим. Во имя Иисуса. Аминь. Хорошо, я хотел тогда прочитать вместе от Матфея, 27 глава, который говорится о распятии нашего Господа. Таня, спасибо. От Матфея, 27 глава.
Когда же настало утро, все первосвященники и старейшины народа имели совещание об Иисусе, чтобы предать Его смерти. И связавши Его, отвели и предали Его Понтию Пилату, правителю. Тогда Иуда, предавший Его, увидев, что Он осужден, и, раскаявшись, возвратил 30 серебряников первосвященникам и старейшинам, говоря: «Согрешил я, предав кровь невинную». Они же сказали ему: «Что нам до того? Смотри сам». И, бросив серебряники в храме, он вышел, пошел и удавился. Первосвященники, взявшие серебряники, сказали: «Непозволительно положить их в сокровищницу церковную, потому что это цена крови». Сделавши же совещание, купили на них землю горшечника для погребления странников. Посему и называется земля та земля, землею крови до сего дня. Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит: «И взяли 30 серебряников, цену оцененного, которого оценили сыны Израиля, и дали их за землю горшечника, как сказал мне Господь». Иисус же стал пред правителем, и спросил его правитель: «Ты царь иудейский?» Иисус сказал ему: «Ты говоришь». И когда обвиняли его первосвященники и старейшины, он ничего не отвечал. Тогда говорит ему Пилат: «Не слышишь, сколько свидетельствуют против тебя?» И не отвечал ему ни на одно слово, так что правитель весьма дивился. На праздник же Пасхи правитель имел обычай отпускать народу одного узника, которого хотели. Был тогда у них известный узник, называемый Варавва. Итак, когда собрались они, сказал им Пилат: «Кого хотите, чтоб я отпустил вам, Варавву или Иисуса, называемого Христом?» Ибо знал, что предали его из зависти. Между тем, как сидел он на судейском месте, жена его послала ему сказать: «Не делай ничего праведнику тому, потому что я ныне во сне много пострадала за него». Но первосвященники и старейшины возбудили народ против Варавва, а Иисуса погубить. Тогда правитель спросил их: «Кого из двух хотите, чтоб я отпустил вам?» Они сказали: «Варавву». Пилат говорит им: «Что же я сделаю Иисусу, называемому Христом?» Говорят ему все: «Да будет распят». Правитель сказал: «Какое же зло сделал он?» Но они еще сильнее кричали: «Да будет распят». Пилат, видя, что ничего не помогает, но смятение увеличивается, взял воды и умыл руки пред народом и сказал: «Не виновен я в крови праведника сего. Смотрите вы». И, отвечая, весь народ сказал: «Кровь его на нас и на детях наших». Тогда отпустил им Варавву. Иисуса предал на распятие. Тогда воины правителя, взявшие Иисуса в преторию, собрали на него весь полк и, разделившие его, надели на него багряницу. И сплетши венец из терна, возложили ему на голову и дали ему в правую руку трость. И, становясь пред ним на колени, насмехались над ним, говоря: «Радуйся, царь иудейский!» И плевали на него, и, взявши трость, били его по голове. И когда насмеялись над ним, сняли с него багряницу, одели его в одежды его и повели его на распятие. Выходя, они встретили одного коринеянина по имени Симона. Сего заставили нести крест его. И, пришедший на место, называемое Голгофа, что значит «лобное место», дали ему пить уксуса, смешавшего с желчью, и отведав, не хотел пить. Распявшие его делили одежды его, бросая жребий, и, сидя, стерли его там, стерегли, и поставили над головой его надпись, означающую вину его: «Сей есть Иисус, царь иудейский». Тогда распяты с ним два разбойника, один по правую сторону, другой по левую. Проходящие же злословили его, кивая головами своими, и говоря: «Разрушающий храм и в три дня создающий, спаси себя самого, если ты Сын Божий, сойди с креста». Подобные первосвященники и с книжниками, и старейшинами, и фарисеями, насмехаясь, говорили: «Других спасал, а себя самого не может спасти, если он царь Израиля. Пусть теперь сойдет с креста, и уверуем в него». Уповал на Бога, пусть теперь избавит его, если угоден ему, ибо он сказал: «Я Божий Сын». Также и разбойники, распятые с ним, поносили его. От шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого, а около девятого часа возопил Иисус громким голосом: «Или, Или, лама, санахвани», то есть: Боже мой, для чего ты меня оставил?» Некоторые из стоявших там, слыша это, говорили: «Илью зовет он». И тотчас побежал один из них, взял губку, наполнил уксусом и, наложив на трость, давал ему пить. А другие говорили: «Постой и посмотрим, придет ли Илья спасти его». Иисус же, опять возопив громким голосом, испустил дух. И вот завеса в храме раздралась надвое, сверху донизу, и земля потряслась, и камни рассеялись. и гробы отверлись, и многие тела усопших святых воскресли. И вышедшие из гробов, но воскресение его, вошли не святой град, а явились многим. Сотник же и те, которые с ним стерегли Иисуса, видя землетрясение, и все бывшие устрашились весьма, и говорили: «Воистину он был Сын Божий». Там были также и смотрели издали многие женщины, которые следовали за Иисусом на Галилее, из Галилеи, служа Ему. Между ними были Мария Магдалина и Мария, мать Иакова и Иосии, и мать сыновей Завидеева. Когда же настал вечер, пришел богатый человек из Аримафии именем Иосиф, который также учился у Иисуса. Он пришел к Пилату, просил тело Иисусова, тогда Пилат приказал отдать тело. И, взяв тело, Иосиф обвил его чистую плащаницей и положил его в новый в своем гробе, который высек он в скале, и, привалив большой камень к двери гроба, удалился. Была же там Мария Магдалина и другая Мария, которые сидели против гроба. На другой день, который следует за пятницей, собрались первосвященники и фарисеи к Пилату и говорили: «Господин, мы вспомнили, что обманщик тот, еще будучи в живых, сказал: после 3 дней воскресну. Итак, прикажи охранять гроб до 3-го дня, чтобы ученики его, пришедшие ночью, не украли его и не сказали народу: воскрес из мертвых, и будет последний обман хуже первого». Пилат сказал им: «Имеете стражу? Пойдите, охраняйте, как знаете». Они пошли и поставили у гроба стражу и приложили камню печать.
Спасибо, Таня. Вот. Мы сейчас читаем о распятии нашего Господа. И он сказал, что нам надо взять наши кресты и ходить за ним. И получается, что мы все будем как-то найти кое-что общего между его страданием и нашим. Получается так, потому что он умер для нас, и его крест, его распятие является прообразом нашего. Поэтому он сказал: возьмите ваш крест, и он тоже сказал: возьми мой крест. И каждый раз, когда мы это прочитаем, тот запись распятия, мы понимаем, что да, в принципе, в самом принципе, по сути дела, то, что происходит со мной в жизни, это есть кое-что общего на то, что там случилось. И начинаем в 3 стихе нашего Иуда Искариота и опыта предательства. У нас все есть такой опыт, были такие опыты предательства. И сразу мы видим кое-что общего между мой опыт жизни и его. И интересно, что у Петра и Юда Искариота, в принципе, сделали одно и то же. Они оба отверглись от Иисуса. Петр сказал, что я ему не знаю, и Юда Искариот взял тут 30 серебряников, чтобы передать ему к еврейским власти. Разница в том, что Петра верил, что на самом деле прощение все-таки возможно. Я думаю, что Юда Искариот понял, что ладно, я согрешил, а покаяние, в смысле получение прощения, невозможно. Но я думаю, что это было бы возможно. И когда в 5 стихе он бросил сребники в храме, я думаю, он, наверное, думал: а что я сделал? Я вообще это все сделал, а что, ради того, что эти деньги получать, 30 серебряников, только достаточно, чтобы покупать поле. Не храм, не дворец, только поле. То есть это не столько. Но столько людей не будут в Царстве Божьем. Из-за того, что они решили такие глупости сделать из-за деньгах. Не буду ходить на собрание, не буду читать Библию, потому что времени нету, потому что хочу работать, потому что хочу подрабатывать, хочу становиться богатым и так далее. И в конце концов, сравнивая Царствие Божие, кровь Иисуса Христа с деньгами, это просто это не сравнение. И я думаю, что как он бросил полным силам вот все эти 30 серебряники, он понял, что это ерунда. Я вообще тратил мой жизнь из-за этого. И тратил не только его жизнь, а вот жизнь Иисуса. Просто вот из-за этого. И интересно, что в 6 стихе первосвященники сказали, ну ладно, мы возьмем серебряники, но непозволительно положить их в сокровищницу церковную, потому что это цена крови. Это такое лицемерие, что они настаивали так, ну, подробнее, что ой, нет, мы не сможем такие деньги так использовать, это нельзя. Хотя они всякий ужас сделали, они собрались, чтобы убить и распять Сын Божий. Это ужасный грех, который они сделали. Но они все-таки хотели быть послушны, как сказать, на самом мелочи. И это типично. И религии, как религии, имеется какую-то привлекательность к человеку в том, что мы сможем жить прямо так, как мы хотим, а вот по воскресеньям, например, вот, жить чуть по-другому, делать какой-то обряд, ритуалы, и все хорошо опять. Это очень привлекательно. Поэтому такие церкви, которые там практикуют, кажутся самыми популярными. А вот они настаивали об этом, что ой, нет, нам надо соблюдать вот каждый деталь закона. И дальше тоже, но в целом вот запись о распятии, есть некоторых примеров, где там написано, что они соблюдали такие мелочи закона, пока они убили Сына Божия. Иногда придется так, что мы просто и тоже не понимаем суть или не хотим видеть суть христианства. Из-за того, что мы хотим обратить внимание только на мелочь. На то, что кажется поверхностно важным. И Иисус ничего не отвечал. В 14 стихе не отвечал ему ни на одно слово. Так что правитель весьма удивился. Его сам контроль чудесный. И опять я сказал, что вот все то, что Иисус испытывал там на кресте, это по сути дела то, что мы испытываем в нашей жизни. Потому что его крест является и нашим. И столько раз у нас, наверное, такие провокации есть, когда люди начинают всякие глупости говорят, что это так, ты так сделал, ты такой, мы знаем, что это абсолютно не то. И как-то терпится, как-то не отвечать очень сложно. Я знаю, что у нас все есть и были такие случаи, где людей просто нам страшно провоцировали, и ничего не отвечать ни на одно слово очень сложно. Но в этот момент, когда ты под такой провокацией, вот, кое-что общее между тобой и Иисусом на кресте. И так, как Павел объяснил, если мы будем страдать с Ним, мы будем и тоже жить с Ним. Если Его смерть, если Его крест является и нашим, то получается, что и Его воскресение. Это цель Иисуса, крещение. Под водою это как смерть с Иисусом, из воды как воскресение с Ним. Пилат здесь как-то интересно, в 23 стихе, он как-то в шоке. Какое же зло сделал он? И они просто кричали сильнее, да будет распять. По истории мы понимаем, что Пилат был вообще ужасный человек, очень жестокий, без никакой совести. И читая Евангелие, кажется, это совсем другой человек. Потому что мы читаем о Пилате только в контексте распятия Иисуса. Как он как-то хотел спасать тот человек, тот Иисуса. Как он как-то в шоке. Зачем? Какое же зло сделал он? Что с вами? Зачем? Разве вы не хотите, что я буду освобождать тот человеку? Потому что у него был прав освобождать один человек каждую Пасху. И тогда Пилат думал, очевидно, я буду тогда отпускать Иисуса. Нет, сказали, мы не хотим Иисуса, мы хотим Варавву. И он как-то в шоке, зачем? Его жена начинала, ну, осторожно, осторожно. Мы понимаем и чувствуем, что евреи как-то ему манипулировали это делать, и он сам не хотел это делать. Но по истории он является человек, который просто мучил людей, просто из-за того, что для него это интересно, это удовольствие. Что он просто шел по улицам, видел какой-то ребенок и сказал, ну давай, будем мучить тот ребенок. Просто потому, что я хочу видеть сегодня, как блондин отвечает на мучение. И дальше, там есть нига. Хорошо, я хочу ему мучить. Что он такой вообще ужасный психопат. Я верю в то, что там написано у него. А зачем тогда здесь, в Писании, в контексте его поведения во время распятия Иисуса, зачем у нас совсем другое впечатление? Я думаю так, что перед Иисусом, перед самим Иисусом, и особо перед его смертью и его распятием, у каждого человека должен быть совесть. Даже у этого Пилата, у кого вообще не было никакой совести, даже у него явилась совесть. Итак, не думайте, что есть некоторые люди, которые вообще без совести. У каждого есть где-то в сердце совесть. Иногда мы тоже, наверное, чувствуем, что жизнь в нашем обществе стала до такой степени, чтобы мы как-то не чувствуем совесть дальше, что как-то все равно, поведение, человеческое поведение кажется все равно. И при таком случае, это хорошо, что мы регулярно размышляем о распятии Иисуса, потому что здесь у нас есть чудесные, великолепные возможности как-то опять трогать нашу совесть, как-то опять видеть, как наша совесть функционирует. Это нельзя перед крестом Иисуса, перед Иисусом на кресте, как-то чувствовать, что у него совесть нету. Поэтому Павел сказал, что это хорошо регулярно сделать прибавление хлеба. Это хорошо, потому что регулярно человек получается, как-то, но придется сам себе испытывать. Когда Павел сказал, что во время преломления хлеба человек надо сам себе испытывать, это не обязательно заповедь. Это, наверное, просто так. Он сказал, что во время преломления хлеба, это, конечно, то, что мы делаем. Потому что, как я сказал, мы не сможем видеть эти символы крови и тела нашего Господа и пробовать опять как-то представить, как это было бы во время его смерти и как-то мне все равно. Нет, мы не сможем так быть. Тот человек, Симон, 32 стих. Всего заставили нести крест его. Иисус сказал, что он раньше, что он дает нам его крест носить. Поэтому тот человек, Симон, является какой-то прообразом каждого человека, который придется носить крест Иисуса. Но, согласно других Евангелий, тот человек ничего не знал, ничего не понял. Он просто пришел мимо Иерусалима. Написано, что он из Кирения, и он просто проездом в Иерусалиме. То есть он вообще не знал об Иисусе. А вот случилось, что он там был, давай, ты, иди сюда. Неси его крест. И я думаю, что это чаще всего наша ситуация, что мы, наверное, не поискали Иисуса, но он просто шел в нашей жизни, или Бог как-то зашел в нашей жизни и дал нам призвание к нему. И это так, это просто его милость, что он решил тебе приглашать, мне приглашать. Не все, а только некоторым. 34-й дали ему пить уксуса, и Адведов не хотел пить. Я думаю, что когда он понял, что это какой-то противоборящий, он это не хотел. Почему? Потому что он хотел пострадать с нами, сострадать с нами до самого упора, чтобы никто не могли бы сказать, что он не знает до конца, как я чувствую себя. И я думаю, скоро всего так значит для нас, что если Иисус на самом деле чувствовал каждый мир и каждый аспект человеческих страданий, мы не сможем сказать, что я как-то в хроническом одиночестве, никто не понимает, как я чувствую. Ну, наверное, по-человечески это так. Наверное, так, что никто на этом свете не знает до конца, как ты сам себя чувствуешь. Но это не значит, что никто. Потому что есть Иисус на небесах. И почему Он хотел до самого упора, до самого конца сочувствовать и сострадать с нами? Это именно, чтобы мы не могли бы никогда сказать, не сказать, что никто не знает, как я чувствую. 46-й, около 9 часа, возопил Иисус громким голосом, или, лама сабахфани, то есть, Боже мой, для чего ты меня оставил? Написано, что он это сделал около 9 часа, но он умер на самом 9 часе. Я понимаю тогда, что он это кричал только пару минут до того, что он умер. То есть у него был какой-то духовный кризис прямо до того, что он умер. Боже мой, для чего ты меня оставил? Конечно, Бог его не оставил. Он просто так и чувствовал. Иисус никогда не совершил никакой грех. И это поэтому ободрение для нас, чтобы просто не понять или чувствовать, что Бог оставил меня, что Он далеко от меня. Это не обязательно грех. И когда мы иногда чувствуем, что Бог как-то далеко. Я не спорю, что Бог существует, но Он все-таки далеко от меня. Это тоже не грех. Это опять кое-что общего между твоим восстанием и Его. Интересно, что он сказал, Боже мой. Это видимо, что он не был самим Богом. Он страдал, чтобы понять. Он совсем был человек, он имел именно нашу природу. И не понял все, 100% до конца. Для чего ты меня оставил? И в Ветхом Завете написано, что Бог не будет оставлять праведников. Но он будет оставить грешников. Когда Иисус сказал, для чего ты меня оставил, я думаю, что у него был какой-то кризис, думая, ой, наверное, я согрешил. Наверное, Бог меня не спас из-за того, что я согрешил. Хотя он не согрешил. Но я думаю, что у него был какой-то кризис, думая, что ой, я согрешил. Поэтому он меня оставил. И он кричал, для чего ты меня оставил? Я не согрешил. Что я сделал? Для чего? Это получается, что на самом момент смерти Иисуса он умер, чувствуя как грешник. Хотя он не был грешник. Хотя он не согрешил. Но он умер, чувствуя как грешник. Когда мы согрешаем, мы, наверное, думаем, что ой, Иисус там далеко от меня, он не знает, как я чувствую, что я согрешил. И есть, конечно, такой барьер между Богом и человеком, когда человек согрешает. Ой, Иисус, ладно, он как-то со мной, но он не понимает до конца, как я чувствую себя сейчас. Да нет, он до конца понимает, как мы чувствуем. Потому что через тот чудесным образом он умер, чувствуя себя как грешник, хотя он не был самым грешником. Итак, мы не сможем никогда сказать, что он не знает, как я чувствую себя. «Ты женщин» в 55 стихе. Там были также и смотрели, и сдали многие женщины, которые следовали за Иисусом за Галилеей, служа Ему. Я думаю, что это как-то предлагается, что они следовали за Иисусом из Галилеи и до самого конца, до самого места распятия. Это не вопрос иногда следовать за Иисусом, когда удобно. Иногда как развлечение, как хобби, что я иногда с этим занимаюсь. Нет, они постоянно и до самого конца. И тот Пилат отдал Иосифу, 57 стихе, тело Иисуса. Написано, что он был богатый и учился у Иисуса. Ну, кажется, что он это как-то скрывал. А сейчас, когда он видел, что Иисус умер, он как-то открыто стал. Он под полом, как говорится, поверил во Христе, а сейчас открыто. Он пришел к Пилату, просил тело Иисуса. Тело они только отдали близко родственники. Это так, как он имел в виду, что я чувствую к этому человеку как родственник. Дай мне, пожалуйста, его тело. И мое тоже. Посмотрим на крест Иисуса. И вроде должен быть кое-что похоже, чувство, что я сейчас готов сделать все для Него. Если требуется моя смерть, если я буду перед всем выглядеть как-то глупый, так как это Пилат, ничего. Как это Иосиф, ничего. Я все равно перед всем не стесняюсь, потому что он умер для меня. И поэтому я как-то буду открыто. Я дальше не буду учиться у Иисуса, так как это Иосиф сделал как-то в тайне, как-то потихонечку, так как Никодем тоже, такой пример, он тоже явился перед всем после этого. И это должно быть и наше чувство. Когда мы размышляем об Иисусе там, на кресте, что сейчас ничего важно, ничего, стол важно, не столь интересно для меня, кроме Него. Я на самом деле буду всем силам отвечать на Его смерти. Перед всем я буду вообще все для Него отдать. Итак, я сказал, что Павел сказал в 1 Коринфянам 11 глава, что пусть человек сам себе испытывает во время преломления хлеба. И это, я предлагал, это естественный, натуральный процесс. Что поскольку мы размышляем о распятии, о Иисусе там на кресте, это естественно, что мы будем на самом себе смотреть, думая, как я могу, чем смогу отвечать на то, что Он для меня сделал. Я тогда прочитаю 1 Коринфянам 11 глава 23 по 29. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб, и, возблагодарив, преломил и сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое, за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери, и сказал: «Сие чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить, в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей и пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей». Давайте тогда помолимся за хлеба. Отче, спасибо Тебе за тот хлеб, который мы принимаем как символ тела нашего Господа Иисуса для нас ломимое. Отче, пусть мы все будем найти наше место в Его теле. Пусть, Отче, мы будем понять, как Его страдания, как Его тело, Его опыты жизни. В принципе, Ты хочешь, чтобы это было бы наше. Дай нам смелость, чтобы мы сможем открыто перед всем быть для Него. Во имя Него. Аминь. Давайте помолимся за чашу. Отче, спасибо Тебе за ту чашу, которую мы понимаем как чаша благословения, как символ крови нашего Господа Иисуса. А тоже понимаешь, что это и тоже может быть и тоже чаша осуждения. Отче, мы Тебя любим. Мы знаем, что Ты не хочешь, чтобы никто не умер бы вечно. Ты хочешь дать нам вечность. Итак, Отче, мы сможем смело перед Тобой взять тот символ вечного жизни. Спасибо Тебе огромное от самого сердца. Во имя и ради нашего Господа Иисуса. Аминь. Давайте закончим с молитвой. Отче, спасибо Тебе за наше собрание. Прибудь с нами, благослови каждого здесь, поскольку будем сейчас вернуться к этому миру. Отче, прибудь с нами. Спасибо Тебе за нашу еду, за все то, что Ты дашь. Пусть, Отче, мы будем брать с собой Иисус на самом деле. И пусть мы будем смело носить Его крест. И пусть мы будем чувствовать Его общение с нами. Во имя Иисуса. Аминь.